Глава 9, в которой гибнет коллекция коньяков цесаревича. Лейтенант Фаленберг охрип и оглох. Его команд никто не слышал. Все, кто находился на батарейной палубе, временно оглохли. Но такой спорой работы Фаленбергу не приходилось видеть и на учениях. Погонять мичманов плутонговых командиров было незачем. Левый борт вел беглый огонь по пиратскому флагману, превращая красавец-барк в развалину. Орудия правого борта рявкали часто и зло. Их комендеры сами выбирали цель. Проворные руки заряжающих с удивительной скоростью выхватывали снаряды из беседок. «Православные! Чухонец тонет!» — завопил было кто-то заполошным голосом. И ему сейчас же в энергических выражениях посоветовали заткнуться. Под ногами дрожал палубный настил. Машина работала самый полный вперед. Корвет выскальзывал из тисков. И лейтенант Фаленберг, и капитанг Пыхачев сейчас были равно рады тому, что на батарейной палубе установлены 4-дюймовки с унитарным заряжанием. Скорострельный огонь по деревянным судам с предельно близкой дистанции губительнее неторопливой пальбы более крупных пушек. Меньше чем за минуту, проскочив мимо неприятельского флагмана, корвет вдребезги разнес ему левый борт. Сам же имел лишь 2 прямых попадания в броневой пояс. Морские пехотинцы продолжали вести ружейный огонь. Мичман Свистунов крутил ручку метрольезы, поливая пиратов свинцом, и имел при этом такой брезгливый вид, как будто распылял над диваном из пульверизатора патентованный клопомор. Палуба барка стремительно пустела. Ударила справа, фугасным, в броневой пояс. Не страшно. Мелкий снаряд разорвался на боевой рубке близ смотровой щели, и Враницкий с рычанием схватился за голову. Еще удар. На палубе падали люди. С криком сорвался матрос, возившийся наверху с флагом. Обе 8-дюймовки вели огонь по второму пиратскому барку, накатывающемуся справа. К кормовому орудию, заменив раненого наводчика, встал боцман Зорич. «За дело вас!» — порывисто спросил Пыхачев, не переставая следить за ходом боя. «Ерунда!» — поморщился Враницкий, пытаясь приладить на место полуоторванный клок кожи с волосами. По его лбу прокладывал дорогу кровавый ручеек. «Нет ли у вас индивидуального пакета, Леонтий Порфирьевич? Я свой где-то потерял. Возьмите». «Нет, вы взгляните вон туда. Ай да молодцы, комендеры. Трубу сбили. Ну, теперь мы, считайте, на свободе». «Будет преследование», — предрек Враницкий и с хрустом разорвал зубами упаковку индивидуального пакета. «Что? А, конечно, будет. Но мы уйдем, если только не подведет машина. Вот за что следовало бы помолиться. Жаль, некогда». «И за капитана Басаргина. За него в первую очередь. Чистой души был человек, и моряк настоящий». Сняв фуражку, Пыхачев размашисто перекрестился. «Упокой, Господи, его душу!» «Рулевой, лево на борт!» Описав дугу за кормой флагманского барка, Победослав угостил его последним залпом. «Так держать! Курс 260. Павел Васильевич, передайте Кончиялову, пусть его духи выжмут из машины все, что могут. От них сейчас все зависит». В одно мгновение Нил с отчетливой ясностью понял — это все. Больше уже ничего не будет. То есть будет, но уже без него, Нила. Ясный и веселый мир будет существовать по-прежнему, не содрогнувшись и не ощутив столь малой потери. Нил Головатых прощался с жизнью. Он уцелел, когда чехонец дерзко шел вперед, содрогаясь от попаданий, когда палубу осыпало стальным дождем, и осколки с кошачьим визгом впивались и в дерево, и в людей. Его даже не задело. Он уцелел, когда 2 колоссальные силы взрыва разнесли корпус уже искалеченной канонерки. Нила швырнуло на палубу, и он некоторое время ехал на спине по доскам, как ледянка по снежному склону. Он на время оглох, но сознание не терял. И когда корма чухонца начала подниматься к небесам, когда немногие уцелевшие люди стали с криками бросаться в воду, вместе с ними бросился и Нил. Вода была холодная, совсем как в Енисеи после майского ледохода. Плавать Нил умел и холода не боялся, но одежда сразу намокла и очень мешала. Тяжелые башмаки норовили утопить. Нил схватился за обломок разбитой шлюпки, потом нашел глазами пробковую койку и доплыл до нее. Вставая торчком, чухонец словно бы сам повернулся на своих грибных колесах, вместо того, чтобы вертеть ими. Когда колеса погрузились, стало хорошо видно, как удивительно быстро он тонет. Будто ныряет. «Отплывай дальше, дурила!» — закричал кто-то. И Нил заработал ногами. Позади него бурлило, ворочалось, тяжко вздыхало, словно испускал дух исполинский кит. Ушло в воду перо руля, погрузилась корма, закружились в водовороте плавающие обломки. И все. Но если все было кончено для старой канонерки, то для Нила мучения еще только начинались. Водяной столб вдруг вырос совсем рядом и обрушился сверху. Нил не знал, что это случайная бомба, вдобавок не разорвавшаяся от удара о воду. К счастью, койку он не выпустил. Выкашливая из легких соленую воду, он не имел представления, что, собственно, происходит вокруг, и не был даже уверен, что жив. Рядом, последним судорожным движением, вцепившись в такую же койку, плавал мертвец. А может, он, Нил, тоже мертвый? Пришлось подвигаться и повертеть головой, чтобы понять, что это не так. Победослав почему-то не шел на помощь. Победослав уходил прочь, грохоча всеми орудиями. Неужели так и уйдет? Бросит. Но пришлось проверить. Уйдет. Уже ушел. Несколько пиратских кораблей бросились вдогонку. Их главный барк с кошмарно развороченным бортом остался на месте. К нему медленно подтягивались парусники. Очень скоро дал себя знать холод. Нил стучал зубами, пока не устал. Мало-помалу становилось теплее. Пираты уже не пугали. И ничего не пугало. Нил знал, что скоро умрет. От пули, осколка или холода – все равно. Он понял это, как только оказался в воде. Но теперь он примирился с этим. Жаль, но ничего не поделаешь. С одного корабля спустили шлюпку. Странно. Гребцы сначала направили ее куда-то в сторону, и там что-то, или, вернее, кого-то, вылавливали из воды. Только после этого шлюпка подошла к морякам с чухонца. Вот в нее втащили одного, второго. Робкая надежда затеплилась в Ниловой душе. А если и его спасут? Вдруг оказалось, что не все еще потеряно, и жизнь может быть не окончена. Пусть они пираты, пусть. Только бы спасли. Если бы Нилу сказали сейчас «нет, не спасут», он подумал бы, вздохнув, «ну и ладно». Умирать вовсе не страшно, просто немного жаль. Шлюпка подплыла совсем близко. В руках у рыжего крепыша, стоявшего на ее носу, вдруг возникло короткое ружье. Хлестко ударил выстрел, и кто-то, уходя на дно, взмахнул странным черным рукавом. «Да это же Ряса!» — догадался Нил. «Это он отца Пафнутия убил, священника!» При всей чудовищности этого злодеяния Нил не ощутил особого возмущения. Он просто-напросто начинал понемногу умирать. И когда рыжий дьявол оказался прямо над ним, сказал что-то непонятное и засмеялся. Нил не ответил и не отреагировал. Схваченный за воротник, он был одним рывком выхвачен из воды и брошен в шлюпку. Но все это случилось как будто не с ним. Он просто принял это к сведению. «Нил! Живой?» Выдохнул кто-то рядом, и Нил узнал барина. То, что барин тоже был тут, не вызвало никакого удивления. Так и должно было быть. Все правильно. И все, надо подумать, теперь кончится благополучно. Полет — дело хорошее. Если только тебя перед тем не попотчевали кулачищем промеж глаз, отчего и летишь. И приземляться жестко, на палубные доски. Ну их, эти полеты. Нет в них пользы и удовольствия, ошибается лейтенант Гжатский. Пусть летают птицы. Врет Харви Харвисон. Нет никакой химерики, где люди путешествуют по воздуху со скоростью 1000 верст в час. Закон всемирного тяготения велит телам тяжелее воздуха летать лишь в одном направлении – сверху вниз. В крайнем случае вниз и вбок, если телу придано горизонтальное ускорение. Хорошо было уже то, что рыжий Норман пустил в дело только кулак, а не нож. Ибо нет в жизни счастья, но в смерти его еще меньше. Так мог бы подумать граф Лопухин, если бы имел время на посторонние размышления. Но мыслить приходилось конкретно, ясно и быстро. Первое. Не допустить, чтобы исландцы расправились с пленниками. То, что они выловили их из воды, еще ничего не значит. С них станется выловить только для того, чтобы помучить, прежде чем убить. Он сразу назвал себя, зная, что пираты не прикончат графа из алчности. Какая-никакая, а добыча. Обязался дать выкуп не только за себя, но и за всех спасенных. Пусть задумаются, а там видно будет. Слово, данное признанным негодяям, стоит недорого. Главное – ввязаться в драку, как говаривал французский император, убитый по 2 граммам. И уж, конечно, рыжий бандит, угостивший Лопухина кулачищем, понятия не имел, что такое настоящая драка, поединок умов и характеров. Это не мордобой, не абордаж и даже не орудийная дуэль. Она длится дольше, проходит тише, на горе побежденному в ней. И сладостен вкус победы. Исландцы хохотали. Кто-то пнул ногой еробку, кинувшемуся помочь графу подняться, и слуга повалился на барина. Пиратам было весело. Потом прозвучало «В трюм их!» и пленных погнали толчками. «Барин, на вас лица нет», — шепнул еробка на трапе. «Нет? А что же тогда на мне есть?» «Извините, барин, морда». «Что?» «Так точно-с, да еще вот этакс перекошенная». «Поговори у меня». Лопухин улыбнулся. Конечно, никакой перекошенной морды у него не было и не могло быть. Просто слуга попытался по-своему подбодрить барина. Решил, что есть необходимость. Зря. Но ошибка простительная. Все, что мог сделать Рутгер, это удержать молот Тора на плаву. Левый борт красавца Барка превратился в руины. Будь зыбь чуточку сильнее, вода свободно заплескивала бы в трюм, лишив смысла борьбу за живучесть судна. Но авральная команда под руководством судового плотника справилась, и Барк был вне прямой опасности. Он дойдет до самого Рейкьявика, если не попадет по пути в шторм. Убедившись в этом, Рутгер дал волю ярости. Русские превзошли его коварством. Жирная добыча ушла из-под носа. Из 80 человек абордажной команды уцелело не более 30. Масса раненых. Молот Тора искалечен и потребует дорогого ремонта. А главное, погиб Фенрир. Корабль, при одном виде которого жертва должна была оцепенеть от ужаса. Грозный и неуязвимый бич приморских городков и купеческих караванов затонул, словно консервная жестянка. В первом же бою. Из его команды удалось спасти лишь немногих. Среди них не было очкастого мистера Чеффери, о чем кровавый бушприт нисколько не жалел. Но сколько первоклассных моряков пошло на дно? А главное, сколько денег, воплощенных в бронированном чудовище? За пушки и броневые листы было заплачено втридорога. А машина? А снаряды? А припасы? Рутгер знал, что он сделает с Хэмфри Парсоном по возвращении в Исландию. Красный орел – слишком легкая смерть. Он разрежет ему живот, прибьет конец кишки к столбу и, прижигая подлеца инженера факелом, будет гонять его вокруг столба, как лошадь на корде, пока кишки не кончатся. Он сполна насладится зрелищем долгих мук австралийца, а потом уже сделает орла. Но это по возвращении. Сейчас Рутгеру доложили, взят в плен русский граф, несомненно, из свиты царевича. Больше всего Рутгеру хотелось расправиться с ним на глазах у всех своих людей. Увы, приходилось считаться с реальностью. Люди имеют право на долю в добыче, а малая добыча все же лучше, чем никакая.